Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Так, Калининград сегодня говорит о замечательных калининградцах, и одна из них сегодня у нас в студии. Юлия Садовская, директор Института биосферы Балтики, у нас в студии и в гостях. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Можно, да, чуть ближе к микрофону и чуть смелее. Да, я понимаю, что когда тебя замечательным с ходу называют, это может немного в ступор вводить. Хотя мы скажем, что это не наше решение назвать вас замечательно, а мы множество отзывов слышали и о том, кто вы и чем занимаетесь. И сегодня, я думаю, есть возможность прекрасно познакомиться. Вы, я так понимаю, из Нижневартовска в Калининград попали? Как и когда?
Ну, я родилась в Нижневартовске. А второй раз в Калининград я попала в 2015 году.
Угу. Второй раз? Ну, а первый?
Первый раз в 2006 я приехала сюда учиться.
На кого?
Ну, так получилось, что на филолога в итоге.
Так.
Подождите, это очень... То есть, в 2006 году, закончив школу, вы поступили сюда в институт, так?
Да.
А почему второй раз в 2015-м? Что было между 2006 и 2015-м, если не секрет, конечно?
Я уехала обратно в Нижневартовск, потом в Ростов-на-Дону, потом сюда.
И сколько времени понадобилось, чтобы назвать себя калининградкой? Вот внутренне ощутить себя калининградкой?
Не знаю, я никогда не утверждала, что я калининградка.
Ну, сейчас себя чувствуете горожанкой, жительницей этого города,
ну,
что он родной
вам? Ну, естественно, да.
Да. Ну, вот смысл-то в этом, что родным город когда
почувствовал. Нет, ну, я этот город знаю с детства, у меня папа здесь родился, и мы здесь проводили каждое лето фактически.
Угу. Угу. А институт-то закончили?
Естественно.
Отлично. А как тогда животные?
Появились.
В вашей жизни у филолога?
Слушайте, это не на один час.
Ну, давайте хотя бы начнем.
Ну, во-первых, знаете, тут сложность с тем, как появилась филология в моей жизни больше, чем животные. Как бы животные, наверное, более даже естественно, чем филология. То есть, это не совсем то, что я хотела закончить.
То есть, институт был не для себя? Ну, получается,
для
так?
Родителей?
Нет, нет. Я же говорю, это надолго. Ну, вообще, я хотела в медицинский. Вот, в Питер. Но там так получилось, что на полпути я вернулась обратно в Нижневартовск, потом приехала сюда, здесь как раз открывался медицинский, параллельно поступила на филологию, на биологию, потому что училась в лингвистической школе, и потом решила, что зачем мне поступать в такой не самый лучший на тот момент здесь медицинский, не знаю, как сейчас он, но тогда он был слабенький, только открылся. Что типа два факультета лучше, чем один. Потом, в общем, я решила переехать отсюда, один бросила в итоге. И потом переезд не состоялся, я осталась здесь на филологии, потому что мне надо было где-то жить, во-первых. Во-вторых, мне очень понравился преподаватель Владимир Хамитович Гельманов. Mm-hmm. То есть он меня очень заинтересовал, откликнулся. И я в итоге писала у него все свои квалификационные работы. То есть мне было интересно именно... Вот, ну, и с этим, и с другими людьми на факультете пообщаться. Но я как бы не жалею, что я это закончила. То есть, это, в принципе, полезно.
То есть, вы такой человек ищущий, скажем так. Ну, вот по этой истории можно сказать, что...
Слушайте, ну, это вообще нормально, если знать, ну, в принципе, да, теорию там, развития вот, циклов человека, то это нормально не определиться в 17 лет, кем ты хочешь быть. Это у нас считается почему-то, что человек должен... поступить, да, и потом куда-то работать. Но 90% людей у нас не работают по профессии, в принципе,
это
да.
Это да.
А кем должен они просто не понимают в 17, что им...
А кем должен работать филолог, вообще, в принципе, не очень понятно, да, как бы, то есть я не видела, нигде требуется филолог.
Ну, мечта о медицинском, она, собственно, вот, наверное, продиктована тем, что хотели помогать.
Биология. та же самая.
Ну, вот почему медицина-то? Ну, это же, наверное, какое-то служение, а не профессия, что называется.
Ну, во-первых, я считаю, что у меня к этому есть определенная как бы предрасположенность. То есть для медицины нужно клиническое мышление, то есть определенная логика, умение сопоставлять какие-то факты и так далее, то есть аналитическое мышление. Ну, как бы, в принципе, для меня это свойственно. А в итоге я как бы отказалась от этой мысли, потому что, ну, медицина в нашей стране – это работа все-таки в какой-то определенной жесткой системе, и как таковой она не дает ни свободы развития, в принципе, ничего. То есть это, по сути, как армия.
Угу.
То есть это мне, конечно, не очень близко.
А филология как-то пригодилась? Хорошо, не филология, образование вообще высшее сейчас как-то пригождается в нынешней деятельности?
Ну, я же с вами разговариваю. Достаточно неплохо, в принципе, да.
То есть поставили речь?
Ну, филология, она, в принципе, да, общая, полезная. То есть это способность писать, читать, общаться с людьми. Ну, плюс иногда еще, так как у меня все-таки германская филология, бывает, переписываюсь с коллегами на немецком, английском языке.
Угу.
А почему животное, вы вначале сказали, что это более естественно для вас, чем филология, например? Там что-то с детства, животные у вас были дома, или как жизнь была связана с ними?
Ну, как-то да, всегда было связано с детства с животными. Ну, и дома были животные, и всегда нравились животные. Николай Дроздов всегда нравился и так далее. Вот, с детства, да, мы недавно тут обсуждали тоже с коллегами-реабилитологами, что Николай Дроздов сделал больше для поступления людей в биологические, чем сами биологические вообще факультеты. Такая профориентация с детства. Ну, от идеи там поступить ветеринаром, как бы тогда еще в юношеском максимализме я отказалась, потому что, ну, думала, что там же надо усыплять еще, в том числе животных, а я же не смогу никогда этого делать. И, соответственно, как бы эта идея ушла. Может, поэтому пошла там человеческая медицина, потому что, да, в человеческой медицине у нас усыплять никого нельзя. Вот, хотя, может быть, и следовало бы, неизвестно.
К чему эта тяга к животным в детстве перерастает во взрослом возрасте? Что такое биосфера Балтики, институт биосфера Балтики? Об этом с Юлией Садовской поговорим после небольшой рекламы и узнаем, кого и от кого спасает в Калининграде этот замечательный институт.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
В этом сезоне новая у нас рубрика «Жизнь замечательных калининградцев», и одна из них у нас в студии этим утром — Юлия Садовская, директор Института биосфера Балтика.
Что это такое, Балтики. Юлия? Что такое Институт биосфера Балтики?
Что он делает, когда он появился, так вкратце, хотя бы тем из наших радиослушателей, которые не в курсе?
Это некоммерческая организация, существует в форме автономной некоммерческой организации. Ну, вообще у нас было изначально три направления деятельности запланировано, так как мы втроем регистрировались, но, по сути, остался сейчас только один. И мы занимаемся на данный момент реабилитацией диких животных в Калининградской области. То есть принимаем пострадавших животных от населения в основном, то есть сами мы никого не ищем, не отлавливаем, ну, либо выезжаем на какие-то сложные отловы, оказываем ветеринарную помощь, дальше идет подготовка к выпуску, если это возможно, и дальше выпускаем дикую природу.
А с чего это вообще все началось? Ну, то есть вы говорите, что произошли определенные процедуры, регистрации, все такое. Как эта идея появилась?
Как вы к этому пришли, да? Как это получилось?
Какая-то конкретная история с каким-то конкретным животным подтолкнула или что это?
Нет. Вообще здесь существовала волонтерская группа, которая занималась, в принципе, помощью птицам, то есть, ну, на таком уровне достаточно обывательском, но они делали большую работу все равно. И получается, где-то в 2016-2017 году мы с мужем начали иногда им помогать.
То есть вы сначала были волонтерами?
Ну, да. То есть у нас появилась машина, и мы начали иногда их там подвозить. А в 2018 году, получается, в Фейсбуке в очередной раз Светлана Юрьевна Соколова опубликовала, директор зоопарка опубликовала пост о том, что требуется помощь морским млекопитающим Калининградской области, что зоопарк не имеет возможности их принимать.
Это про тюленей, да, собственно, да, речь,
да,
идет?
Угу. Да. И пошло обсуждение под постом, и откликнулась я и еще одна женщина, которая сейчас никак не участвует в проекте и не стала участвовать. То есть нам предложили там съездить, как раз проходила то ли конференция, то ли что в Зеленоградске от шведского фонда, связанного с Балтийским морем, то есть познакомиться с его руководителем, что узнать про возможности какого-то финансирования этого всего. Но я просто подумала, в принципе, это же проект, я хороший проект-менеджер, какая разница, какой проект делать. То есть главное же иметь навыки проектирования для этого на самом деле, а все остальное как бы, ну, либо с помощью специалистов решается, да, либо самообразованием. То есть, и, в принципе, цель организации изначально была именно построить центр реабилитации морских млекопитающих.
А почему, что, кстати, происходит с тюленями? Вот почему их так часто у нас приходится спасать? Это какие-то…
Ну, не часто.
Ну, каждую весну мы 2-3 случая слышим о том, что вот там помогите, спасите.
Ну, на самом деле обращений немного больше, все-таки не 2-3, но это не часто. В сравнении с тем же Санкт-Петербургом, например, то есть у нас… Все-таки мало животных поступает. То есть это брошенные тюленята молодые. Ну, тут есть разные версии, да, то есть вообще основная версия всегда была, что это мама его выкармливала, маму спугнули, и он остался и лежит, худеет. Но сейчас есть еще также версия, что их все-таки приносит течение. То есть такую-то тоже я версию слышала специалистов, что у нас они как бы не размножаются именно в нашей части побережья, но это как бы тонкости уже. То есть они остаются на берегу без родителей, недокормленные, обычно с какими-то еще инвазиями, худеют, теряют вес и, соответственно…
И погибают потом.
Ну да, но они, к сожалению, это делают не очень быстро, то есть очень долго. Вот, то есть это мучительная такая долгая смерть от голода и от обезвоживания. Соответственно, им требуется помощь, то есть забрать, выкормить до нормального веса, пролечить.
Слушайте, но это же нужна база, чтобы вот его куда-то поместить и выкормить. У вас она есть?
Ну, и какая? С тех пор, да, появилась?
Ну, теперь есть, да, в этом году у нас появилась база. Мы реализуем проект на средства фонда президентских грантов, и мы сделали минимальную инфраструктуру, которая может там принимать небольшое количество таких животных. Она такая мобильная, то есть, вот, допустим, сейчас зимой мы ее разобрали полностью, как бы законсервировали, убрали. Там весной можем опять быстро собрать.
А зимой разобрали, она не понадобится?
Нет, нет, это сезон весны.
Юль, а кого чаще приходится спасать? Я имею в виду, каких диких животных? Вы сказали, тюленей не часто.
Ну, основное – это все-таки птицы. То есть, наверное, процентов 90 поступающих – это птицы. Но это связано все-таки с биологией птиц. То есть, птица потеряла летность, она стала заметна, ее нашли. Плюс птицы более живучие, чем млекопитающие, так получается. То есть, с очень страшными повреждениями, запущенными ранами. Птицы продолжают жить, то есть, их успевают спасти. Млекопитающие, оно обычно где-то прячется и тихонечко там где-то умирает. То есть,
ну и у нас еще и географически, я так понимаю, мы на пути очень больших миграций.
Да, мы на пути птичьих миграции здесь находимся, поэтому здесь находится вот одна из трех станций кольцевания в России. Насколько помню, три их. То есть это да, есть такое. Но у нас как бы не только это, у нас еще и зимуют здесь лебеди, лебедь-шипун. Наверное, одна из самых крупнейших зимовок. У нас крупнейшее в мире считается гнездовье, гнездование, место гнездования бакланов, больших бакланов. По-моему, 3% что ли бакланов
в мире у нас. Что такое теряют летность? Это что, травмы какие-то получают?
Ну, когда птица не может летать, да.
А это из-за человека происходит чаще или какие-то абсолютно там естественные, природные причины?
Ну, смотрите, мы позиционируем себя как, что мы спасаем животных от пострадавших от антропогенных факторов, то есть от факторов, связанных с человеком. И это не всегда именно, то есть человек взял и покалечил птичку. Ну, то есть это птицы, которые врезаются в строение, созданное человеком, провода, птицы, которые путаются в антропогенном мусоре, да, там, допустим, у нас как недавно была птица, которая запуталась в сетях, птицы, которые страдают из-за загрязнений, разлив нефти, нефтепродуктов, вот последний был, ну, последний был вот недавно, но там никто особо не пострадал, искать никого не привезли. А так, там, когда нам привозили, это было 19 февраля этого года, насколько я помню.
Где? У нас здесь, в Балтике?
Балтийский, да, в военной гавани. Это было, когда нам сразу привезли 24 птицы в мазуте вечером. Вот.
То есть, главный враг – человек все-таки получается.
Юль, как долго они после мазута восстанавливаются?
Это зависит от того, насколько они пострадали. То есть там идет не только, ну, водоплавающая птица, во-первых, у нее оперение начинает намокать, потому что пропадает это свойство отталкивать воду. Во-вторых, они когда чистятся, они травятся. То есть мы сразу, когда их начинаем отмывать, чем быстрее отмывать начинаешь, тем лучше, мы начинаем сразу еще бороться с возможным отравлением. То есть даем сорбенты, капельницы назначаем. И, к сожалению, вот не всех удается спасти, то есть они бывают и надышатся вот этим мазутом, то, что он испаряется, да, и наглотаются, бывает слепота начинается вот из этих паров, то есть вот, ну, то, с чем мы сталкивались. И после того, даже как мы отмыли, там все равно остается тонкая пленка, ее невозможно полностью смыть ничем, ну, там есть целая технология, как это отмывается. Там не только именно какими-то растворителями, там, например, крахмал может использоваться для того, чтобы скатывать это с пера. И птица должна еще неделю-две провести в какой-то сухой глубокой подстилке, то есть сено, опилки, прям очень глубокий слой, чтобы она об это постоянно обтиралась и чистилась. Ну и тогда, в принципе, удается восстановить вот это вот свойство пера не намокать почти полностью.
Как это все организовать? Кто те специалисты, которые помогают Юлии, и много ли требуется на это времени, средств, и кто помогает в этом благородном деле? Обо всем об этом поговорим во второй части программы. Сейчас немного рекламы послушаем. Я напомню, что гости эфира сегодня – директор Института «Биосфера Балтики», так называется общественная организация по спасению диких животных в Калининграде и области, Юлия Садовская. Продолжим буквально через 2 минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Мы сегодня утром беседуем с замечательной калининградкой Юлией Садовской, которая возглавляет некоммерческую организацию «Институт биосферы Балтики» и помогает, спасает диких животных и птиц.
В вашей организации вы самое главное, правильно? Вообще, сколько в институте народу?
Ну, на данный момент у нас 4 сотрудников, ну, именно кто официально трудоустроен. Но по факту, на самом деле, нас больше. То есть у нас есть волонтеры.
А сколько волонтеров? Ну, постоянных.
Я вам так не смогу сказать, наверное.
Я видела на сайте у вас, что вы ищете волонтеров. Это правда?
Да, мы постоянно ищем волонтеров.
Что надо сделать, чтобы стать вашим волонтером?
Ну, иметь какое-то свободное время и желание.
А образование, знания какие-то
навыки
нужны?
Какие-то, да.
Ну, это зависит от того, чем вы хотите заниматься. То есть
спасать, помогать.
Хочется спасать. То есть
именно прям животных, да? Именно, ну, конечно. Вот, хватать животных, тащить животных. Ну, на самом деле, для этого не нужно никакое образование, в принципе, да, потому что у нас основная такая работа связана с тем, что забрать, привезти, упаковать, отвезти, допустим, да, или если это на базе именно нашей, то покормить, убрать, ну, где-то, да, какие-то нужные вещи делать, манипуляции, там, вроде как уколов, перевязок, но это тоже все, в принципе, этому всему можно научиться.
Юля, а ветеринары есть у вас штатные, внештатные?
Штатных ветеринаров у нас нет, в этом нам пока нет смысла их содержать, то есть мы сотрудничаем с ветеринарной клиникой, а ветеринара нет смысла содержать, потому что диагностика тех же птиц, например, она требует дорогостоящего оборудования, то есть рентгена, там какие-то еще, ну, нужен лабораторию какую-то минимальную иметь.
Они там, есть в нашем прочее, городе? Прочее.
Да, это все есть у клиник, у коммерческих клиник, которые занимаются, они могут это окупать, потому что рентген-аппарат стоит хороший, несколько миллионов рублей.
Так, ну они, понятно, они принимают, из хозяев берут деньги, а с вас они тоже деньги берут за
исследование? Конечно, да, только у нас есть скидка, отсрочка, рассрочка и так далее.
А вы где деньги берете на это?
Попрошайничаем.
И как часто, и как часто охотно попрошайничаем дают?
Каждый день.
А как дают охотно, насколько, и кто, и бывают ли часто те, кто не дает?
Ну, как бы сказать, я не знаю, те, кто не дает, остаются за кадром, мы же видим только поступившие пожертвования, а кто там в своей голове передумал, я же не вижу.
То есть на сайте вот эта кнопочка, да, помогать?
Вы живете исключительно на донаты и пожертвования?
Нет, мы еще живем на собственные деньги волонтеров и сотрудников, и мы получаем первый раз президентский грант.
А, ну, я не знаю, вот...
Ну, на грант мы как бы не живем, потому что мы не можем его брать на текущую деятельность. Да, плюс, так получается, в гранты мы закладываем самое дорогостоящее оборудование, которое мы не можем, ну, купить на пожертвование, потому что мы просто никогда не соберем с тем объемом, который у нас есть.
Слово попрошайничество вот меня резануло, и вас, я так понимаю, вам не очень нравится эта ситуация, что приходится это делать, да? А какого-то, ну, то есть, как это в…
Ну, нет, это просто мой, как сказать, мой стиль общения такой, самоирония.
А в каких, ну, есть же кто-то, наверное, кто является, ну, там, не просто жертвователем, а каким-то уже можно спонсором назвать. То есть люди, которые существенный вклад могут внести и вносят. Такие есть у вас помощники?
Ну, понимаете, у всех разное понятие существенности. То есть у нас есть, кто жертвует крупные суммы, да, ну, это я понимаю, что для них, ну, для людей это крупные суммы, да, допустим, какие-то 10 тысяч рублей, да, в месяц. Но для нас, ну, вот для нашей деятельности, для наших расходов на данный момент, это, к сожалению, не крупная сумма.
Ну, получается, что спасать диких животных дорого. Вот вы, ну, даже потому, что вы сказали…
Это относительно дорого. То есть, в принципе, последнее то, что я считала, да, допустим, если бы мы собирали, либо бы получали, либо, может быть, зарабатывали, потому что некоммерческая организация имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, но у нас просто нет ни времени, ни первоначального капитала, ни людей, кто бы этим занялся, чтобы вывести на какую-то самоокупаемость, да, придумать какие-то услуги, которые мы можем реализовывать, например, да. Там нужно, на самом деле, не больше 500 000 рублей в месяц, то есть 500 тысяч. Это со всеми сотрудниками, которых надо больше, объективно. Это со всеми кормами и даже со строительством, постоянным развитием вольеров там, и так далее, и так далее. То есть постоянным развитием инфраструктуры.
То есть 6 миллионов там условно в год? И это,
ну, грубо говоря, да. По сравнению там с многими, не знаю, надо их назвать, не надо... организациями бюджетными, которые у нас занимаются, да, похожей деятельностью, но немножко с другими животными, да, то есть какие у них бюджеты, это ничего, по сути.
Юль, скажите, а вот эти организации типа Всемирный фонд дикой природы и так далее, можно ли у них получить какой-то грант и собираетесь ли вы это делать? Как вообще подобные вашей организации, если они есть, в мире существуют, на какие деньги?
Ну, на самом деле, у нас такие организации есть и в мире, и в России. В России их достаточно много, то есть по регионам. Ну, все находятся на разном уровне развития. То есть кто-то существует просто уже лет 10, например, как Питерский центр. Кто-то просто интенсивно развивается, как мы, например, да, в Москве, центр «Воронье гнездо». В принципе, по-разному. Есть источники финансирования, которые мы еще не затронули, да, например, фандрайзинг. То есть есть какие-то моменты, которые мы тоже еще не дотянули, например, работа с корпоративными донорами.
Но знаете, это все равно на доброй воле основывается. А так, чтобы прям, я не знаю, там статья в бюджете там, муниципальном или региональном, насколько это вообще вероятно, возможно и…
Как бы государственное, некоммерческое государственное партнерство или как?
Ну, вот в каком-то виде. Ну, я не знаю, вам был заказ от нашей, вот от правительства области. А спасите. Слушайте,
вас же, по-моему, Путин награждал. Ну, вот взяли, пошли к губернатору, попросили.
Сказали, мы тут птиц спасаем.
Он вам дал ежегодное финансирование, нет?
Ну да, награждали меня, да, доброволец как там, России, да, выиграла я федеральный конкурс с 53 тысяч проектов. Такое маленькое достижение, но как-то на местном уровне оно осталось.
То есть кроме грамоты ничего не дали?
Нет, ну почему, как бы они публиковали пост на сайте администрации о том, что Калининградка выиграла вот конкурс. Даже уточняли у меня, я помню, прислали там, что центр по спасению морских пресмыкающихся. Я сначала думала не исправлять, потом думаю, ну ладно уж. Думаю, ты же не виновата, что биологию не учила. Думаю, млекопитающих так уже быть.
Юлия, в следующем году выборы губернатора. Может быть, это тоже как-то может сыграть?
Слушайте, в этом году были выборы депутатов. Да, и пока что и нас приглашали, да, поговорить с будущими депутатами федерального, там, да, федеральной думы и так далее. И потом просто говорили, пожалуйста, помогите нам. Я говорю, ну вы же нам не помогли, говорю, как так получается? Говорю, у нас все, он для бизнеса, как бы, все честно, да, вы нам, мы вам, как бы.
И что, никто не помог?
И все, и тишина, да, бабушки звонили, спрашивали, а кто вам помогает из депутатов, за кого голосовать? Я им говорю, можете ни за кого не голосовать в этом году, никто нам не помогает.
Да,
хотя нет, на самом деле я немного вру, да, мы были на встрече с одним депутатом, который подарил нам очень много корма для собак.
Ну, это насколько, тоже неплохо, насколько ему хватит?
Он уже закончился. Было много, действительно.
А вы кому? У вас собаки тоже есть?
Нет, у нас есть, к сожалению, собаки. У нас есть 8 собак на базе. Это наследство от предыдущего предприятия.
А что такое база биосферы Балтики? Звучит впечатляюще. На базе. У нас на базе. А по факту это что?
По факту? Это территория с водоемом большим, с лесом рядом, с большим ангаром.
Это в городе где-то?
Нет, это за городом, где-то 15 километров от города.
Как вам удалось это получить, это здание, что там, территорию эту?
Рейдерский захват. Шучу. Нам предоставили частные лица, безвозмездную аренду.
А, то есть это тоже никакая помощь от органов?
Нет, я писала, и мы обращались по поводу земли, я писала обращение по поводу помещения, потому что некоммерческая организация имеет право получить помещение муниципальное до 3 лет, если организация, то льготную аренду, после даже безвозмездную аренду, особенно если является поставщиком, как там это называется, социально там важных каких-то там услуг, там перечень входит. Но как бы нам везде отказы, причем довольно странные. Бывало, когда помещение, допустим, есть в списке, да, на сайте, вот есть свободное помещение, пишешь на конкретный адрес, тебе перезванивает женщина, которая там работает, да, и говорит, ну, вам все равно ничего не дадут, уточните, как там ваша фамилия, у вас неразборчиво было написано. Вот, да, и тебе приходит ответ, что, ну, вам это помещение все равно не подходит, тем более его собирается выкупать собственник здания. Ну, какая разница, что он там собирается выкупать? Когда он соберется, пусть выкупает, как бы.
Но на сайте у вас написано, что неплохо было бы не просто какое-то помещение, а для того, чтобы эту всю деятельность осуществлять, нужно там гектар, по-моему, написано, земли, а можно чуть побольше, да, водоем, о котором вы упомянули, ну, вы, получается, сейчас временно живете, то есть вас в любой момент собственники могут попросить.
На бумаге-то есть хоть на какой
есть,
срок?
Конечно, договор? у нас есть договор безвозмездной аренды, но та территория, которую мы сейчас используем, инфраструктура, она как бы фактически не использовалась много лет. То есть территория бывшего предприятия.
То есть она запущенная?
Уже нет. И не была она прямо уж настолько глобально запущена. То есть, ну, многие, да, вещи не функционировали, мы восстановили, там, скважину, например, электроснабжение в помещениях.
Сколько у вас сейчас на базе животных, птиц?
Ну, я последний раз считала, там порядка 80, по-моему.
Они как живут? То есть они в клетках, в вольерах или просто по территории гуляют?
Нет, по территории они не могут просто гулять, потому что, во-первых, собаки, во-вторых, животные у нас под контролем должны находиться, так как они у нас, те, кто у нас могут свободно гулять, они выпускаются, так как они готовы к выпуску.
То есть это 80 единиц тех, кто нуждается в уходе, корме, же, медицинской помощи,
да,
и так далее.
Вы же понимаете, что это разные птицы, это же там одно дело 80 лебедей, да, но у нас их, слава богу, не 80 пока что. А другое дело, когда у нас там еще вороны, грачи, чайки, там там каких-нибудь там 5 озерных чаек.
Юля, а что происходит с теми из них, из животных и птиц, которые не могут вернуться в дикую природу?
Часть у нас, ну, зависит от состояния. Бывает состояние животного, когда мы не можем продлевать его мучения. Ну, там, это ненормально, как бы, да, то есть мы принимаем решение об эвтаназии, когда он слишком травмированный, ну, либо понятно, что он будет дальше мучиться и не восстановится никогда до нормального состояния. Часть остается у нас, то есть и какая-то часть невыпускных животных нам нужна, потому что у нас есть еще ужасный сезон, сезон детенышей и птенцов весной, летом. Вот.
Это когда выпадают из гнезд и вам их приносят?
Это когда выпадают из гнезд, это когда сносят гнезда, это когда крупные предприятия нашего города и области, не буду, ладно, их рекламировать, сносят гнезда, да, и выставляют коробочки на жару. Это когда строители ремонтируют крыши, да, им обязательно это нужно делать именно в сезон гнездования и выкидывают гнезда, а потом обвиняют жителей в том, что они сумасшедшие, и им показалось, что там были птенцы. Такие случаи у нас тоже были.
Вы этих птенцов выхаживаете с помощью птиц, нянек?
Нет,
получается?
Мы выхаживаем их вручную, но для того, чтобы они подготовились к выпуску, им нужен контакт с сородичами. То есть определенным видом, не всем. То есть определенные виды, например, врановые птицы. Ну, в принципе, большинству полезен, скажем так.
И у вас есть вот такие воспитатели? Я имею в виду птицы, которые это делают.
Они у нас как бы, вот, допустим, вот в этом году мы переезжали на новую территорию, фактически все птицы у нас разъехались по волонтерам. Мы по закону можем волонтерам передавать животных на временное содержание, если они требуют, например, постоянного ухода, либо там круглосуточного наблюдения. И вот на время переезда они у нас там, допустим, все разъехались, да, и у нас, допустим, часть так и не вернулась, потому что люди привыкли, да, и у нас люди, ну, оставили себе каких-то этих ворон, чаек там и так далее.
То есть дома живет чайка?
Ну, это обычно все-таки частные дома и так далее, хотя есть где у кого и в квартирах живет, да, вот. На самом деле довольно забавные питомцы, кроме там некоторых физиологических особенностей, а так, в принципе, прекрасные животные. Ну, так получается, что, в принципе, мы, конечно, можем не хранить, скажем так, таких животных, то есть в плане, что они у нас накапливаются сами. То есть очень много травмированных птиц, которые не вернутся в природу, к сожалению.
После рекламы продолжим общение. Сегодня наши гости Юлия Садовская, директор Института биосфера Балтики, так называется общественная организация некоммерческая, которая спасает не только птиц, но и животных в Калининграде. Оставайтесь с нами, и после рекламы выясним, помогают ли животные жить по-человечески нам с вами.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Замечательная калининградка Юлия Садовская, которая возглавляет некоммерческую организацию Институт биосфера Балтики, сегодня у нас в гостях. И вот на сайте института я читаю, что каждый год фиксируется более 2500 обращений по вопросам помощи диким животным. И в институте не делят виды на ценные и неценные по размеру, статусу, численности. Рады вообще любой помощи. Также.
Но 2500 обращений, это не значит, что 2500 животных или птиц, или это именно такие масштабы?
Нет, не значит, потому что мы еще проводим консультации, и не всегда животные нужно забирать.
То есть иногда человек сам может выходить?
Нет, не всегда животному нужна помощь.
А люди так просто воспринимают. Вы написали у себя в Фейсбуке: животные, которые к нам поступают, не нужны никому. Нужны они только тем людям, которые их приносят к нам и нам. Тем удивительнее, когда в процесс вмешиваются люди, которые не любят ни животных, ни людей.
Это кто?
Это что за люди?
Вам имена называть?
Можно, почему нет? Или хотя бы статусы?
Ну, это, знаете, это было связано с ситуацией этого лета, с конкретно проверками, которые проходили в отношении нас.
Вас проверяли на предмет чего? Гуманного отношения к животным?
Кто вас в чем заподозрил, да?
На предмет всего нас проверяли. Ну, проверка была по обращению человека, да. Ну, не знаю, мне, наверное, надо лично с ним встретиться, чтобы он мне объяснил, какая у него цель, да. Хотя, в принципе, я предполагаю, зная его. Угу. Вот. И проходила она очень негуманным способом, в первую очередь по отношению, наверное, ко мне лично. И больше всего мне в этой ситуации было непонятно, почему действительно вот эти, скажем так, дохлые вороны, чайки и так далее, все это, которое никому не нужно, да, там, да, даже те же тюлени, господи, они тоже никому не нужны. У нас большинство специалистов, настоящих биологов считают, что их вообще уже пора отстреливать, так-то если разобраться. Вот, в том числе, которые, да, выступали экспертами нашей проверки. То есть... В принципе, они никому не нужны, они бы так лежали бы и сдохли, да, но когда мы их берем, к нам начинают предъявлять требования как к какому-то элитному зоопарку, как минимум, или там дельфинарию, или чему-то такому. То есть мы резко да, становимся всем должны. Причем, я понимаю, если бы нам та же наша администрация или кто-то что-то предоставил, да, землю, мы просили всего лишь кусок земли вообще без всего. Мы готовы были там с нуля как-то искать эти средства, что-то строить, там что-то ставить, проводить коммуникации, как-то развивать. Или там помещение, или там, не знаю, кто, ну, как бы, какая-то была бы на это помощь, да, кто-то нам что-то дал. Но мы, по сути, действительно автономная организация во многом. Вот, как ни крути. И нам стали навязывать такие требования, то есть, во-первых, которые связаны в том числе с дополнительными финансовыми расходами. То есть это связано с, ну, вот, соблюдением там, закона о ветеринарии там, и прочее, прочее. Это требует действительно немало финансовых вложений. То есть,
вам не только не помогают, просто по сути мешают этими всеми.
Слушайте, я не знаю, могу ли я такие вещи вообще говорить, имею ли я право, и будут ли после этого какие-то последствия.
Вот. Ну, судя по тому, как
вы писали, что вы хотите смелых журналистов для откровенного интервью. Ну, вот, в общем.
Ну, я не думаю, что это то, о чем люди хотели бы слушать с утра.
А какая цель у вас? Вот в эту всю кашу, что называется, заварили, и теперь с этим связываете свою жизнь в
это
дальнейшем?
Это трудно, в общем, большей частью, наверное, времени.
И неблагодарно, судя
да,
по всему.
Что дальше?
В смысле, какие планы у вас?
Как будете развиваться, да.
Ну вот, да, 5-10 лет перспективы вперед проглядывается.
Чего бы хотелось?
Хотелось бы центр с полноценной инфраструктурой, хотелось бы на его базе исследовательский институт с развитием, как я это называю, научного туризма, чтобы люди к нам приезжали изучать именно фауну. Хотелось бы собственный ветеринарный кабинет, оборудованный полностью. Хотелось бы какие-то, может быть, заказы, услуги и так далее, которые это все будут окупать.
То есть зарабатывать на это самостоятельно?
Ну да, чтобы можно было на какую-то часть самоокупаемости выходить.
В России есть такие центры, которые вот уже так работают? Это вот тот самый питерский, о котором вы сказали? Он так работает?
Слушайте, я не знаю, как... Честно говоря, Ксения работает, в плане зарабатывают ли они, нет, но у них есть собственное ветеринарное оборудование, и они, ну и да, и 3 врача у них в штате, насколько я знаю, но они, по-моему, не работают на внешний прием. То есть, но я не имела в виду, как бы, допустим, именно ветеринарную клинику содержать, это слишком накладно, как бы, да, мы можем какие-то другие вещи реализовывать, да, например, мы там в принципе, выступали с предложением о том, что мы могли бы взять на себя уборку, вывоз с пляжа погибших животных. То есть мы могли бы дополнительно отбирать от них образцы, проводить исследования какие-то, и при этом, то есть, убирать вот эти трупы, причем это не всегда именно тюлени, очень много птиц и так далее. То есть, и сейчас, получается, у нас в большинстве муниципалитетов не определено, кто этим занимается. То есть приезжает чаще всего какой-нибудь там, ладно, опять-таки, нельзя, да, называть организации, просто закидывают в общую мусорку, что как бы не должно быть. И все как бы.
Но вот. будем надеяться,
что... Ну, на этим... это все нужны деньги, вот, ну, то есть нам нужно, чтобы за это платили деньги, да, хотя к нам часто пытаются навязать это, чтобы мы делали это бесплатно, серия, вы не приедете, труп не заберете, я говорю, почему я должна его забирать?
Юлия Садовская была у нас утром с довольно интересным и непростым разговором. Сегодня директор Института биосферы Балтики, так называется организация, которую она возглавляет, и которой вы тоже можете помочь. В частности, вот Юлия завела платный телеграм-канал, в котором пишет про будни, выходные, праздники директора маленькой региональной НКО со всеми подробностями. Это я цитирую тоже ваши соцсети. Там же можно как-то помочь.
Ну и также есть сайт baltikbiosphere.ru, там есть кнопочка «Помочь сейчас», и она очень видная такая, заметная.
Юля, ну а мы напоследок Эммануила Канта почитаем, Кант изречения, погадаем на книжечке. С вас цифра от 7 до 77.
42.
42, прекрасная цифра, и что выпадет, сейчас узнаем у нашего философа штатного.
Наш экипаж благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.
Интересно, потому что здесь два высказывания. Одно из них о государственном устройстве, второе о политике и политиках. Но вот если брать первое по счету. При всеобщей роскоши жалуются на божественное правление и правление королей. Но не думают о следующем. Что касается второго, это ведь тоже честолюбие и та же неумеренность, которая властвует над гражданами и на троне, и не могут принять иной вид, как тот, который есть. Вот так.